Откровение 22. Здесь у нас есть последнее, вот, конечно, видение о Царстве Божьем. Но уже раньше мы читали 19, 20, 21, как все, скажем, оппозиции к Иисусе уже уничтожен, уже нету. И сейчас Иисус вернулся и основал Его Царствие в Иерусалиме. И мы читали о Новый Иерусалим, в 21-м мы читали, как нету храма там, и все шикарно, все чудесно. И мы, которые веровали с Иисусом, мы являемся невеста, и мы с Ним. Воскреснул уже и с Ним в Иерусалиме. Итак, вопросы, конечно, возникают, а что будет тогда с людьми, которые на данный момент живут на этом свете, когда Иисус придет? Ладно, будет суд, Вавилон будет осужден и так далее. Но не каждый человек, который пока живет на мире, как-то участвует с этим Вавилоном. А что будет с этими людьми? Я понимаю, что здесь вот ответ, 22-я. Мы уже с Иисусом в Иерусалиме, и уже Вавилон разрушен, и уничтожили все этих, которые стали против Иисуса. А остальных людей, тут масса людей в темноте, в неведении на этом планете, у них будут тогда возможности участвовать с нами в Иерусалиме. Мы читали 21 главу, как ворота его, в смысле тот город, не будет запираться ни днем, ни ночью. Всегда будет открыто. И есть такой дух здесь, впечатление, что пожалуйста, приходите сюда, вот к этому городу Иерусалима. То есть спасение вот здесь, приходите, возьмите. И только тех, которые не хочет, останутся тогда вне этого города. В 15 стихе, а вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. То есть, если мы переживаем, а буду ли я в Царстве Божьем, ну, видите, из той перспективы, кто не будет? Вот, это тех, такие люди, которые сами не хотят там быть. Вот. И поскольку мы живем в этом мире сейчас, тот дух, ну, постоянно приглашать людей должен быть и у нас. Так как в Царстве Божьем мы будем с Иисусом в Иерусалиме и будем приглашать, и ободраем все, вот, народов, давайте внутри с нами, к нам, давайте. Ворота открыты, даже есть прозрачная стена. Мы читали 21-е. Почему прозрачные? Почему понятие стену, а прозрачные? Ну, наверное, потому что это совсем открыто. Стена есть, надо как-то сознательно решиться вот быть там, внутри, тот Новый Иерусалим, но это прозрачная стена. Это все открыто. Ворота открыты постоянно, днем и ночью. И мы как-то умоляем людей присоединяться. И так тот дух должен быть у нас. Поэтому я всегда ободраю людей. Давайте, почему откладывать на завтра? Принимайте сегодня крещение. Вот такое предложение от Бога. Жить вечно в Его Царстве. И в одном плане нам надо просто сказать, да, хорошо, согласен. Это не требуется никакого совершенства. Вот. Потому что кто из нас совершенный? Нет. Иисус врач, который пришел, чтобы исцелить больных. Он для больных, не для тех, которые считают себе здоров. Итак, тот в первом стихе показал мне чистую реку воды жизни. Исходящую от престола Бога и Агнца. Иисус придет, и написано, что Он будет сидеть на престол Давида, который был в Иерусалиме. То есть я представляю, что тот престол, это как-то говорится о Иерусалим. И оттуда есть такой течь, тот реку воды жизни. Но прямо сейчас Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, что мы сможем пить тот воду свободно. То есть мы сможем это принять сейчас. И ладно, на будущее мы будем и тоже предлагать людям это пить. Но нам придется это пить в этом жизни. В втором стихе среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни. 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Но здесь у нас тема о том, что рай будет как-то перестроен. Но гораздо лучше, чем раньше был. Там в рае, в Эдемском саде, было только одно дерево жизни. А здесь, кажется, целый лес. По ту и по другую сторону реки. И постоянно предлагает свой плод, то есть вечной жизни. Приходи, возьми. Все. Это везде. И тоже написано, что в этом Новый Иерусалим не будет никакого грех, не будет всякие любящие и делающие неправду. Это, по-моему, говорится о змее. То есть рай перестроен на земле, было бы хорошо, но если возможности согрешить осталось бы, это не столь хорошо. Если рай на земле, ну опять змеем и опять искушением, это был бы не рай. А тот рай перестроен без всяких проклятий, который зашел после того, что Адам согрешил, без этого и тоже без змея, без тенденций, без даже возможности грешить. И это рай на самом деле. Потому что рай, по крайней мере для меня, это не только шикарное существование, где климат идеален, всю еду хватает, и болезни нет, смерти нет. Самое главное, наша вечность, это качество этого вечности. И если мы не будем согрешить, если даже искушения грешить нету, это для меня на самом деле прелесть, это на самом деле то, что мы ждем. Третье, и ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Агнца будет в нем. Опять говорится в этом смысле, как проклятие пришел, а сейчас уже не будет. И узрять, четвертое, лицо его, и имя его будет на челах их. Я это все понимаю буквальным образом, что Бог сотворил человека по образам и по подобиям его. Значит, он реально существует. Он не просто облако, он не просто какой-то дух, летающий туда-сюда. Бог существует как личность. Да, я даже сказал бы в телесном виде. Конечно, не совсем так, как у нас, но все равно он существует. У него есть место нахождения, и это небо. Вот. У него есть трон. И Иов при его депрессии, всякие его страдания, ждал, он сказал, тот день, когда, в конце концов, он и тоже узрят лицо Бога. И это честно, это чудесная перспектива, которая у нас есть, что, в конце концов, я буду смотреть на самом лицо Богу. Хотя это только возможность, конечно, если у нас было бы вообще совесть или сознательство о грехе уже нету. То есть сегодня мы даже не хотели бы это делать, зная, что я грешник. Но узрять лицо его и имя его будет на челах их. Имя в Библии означает характер. Когда Моисей хотел познать Бога, Бог явился и показал его имя. И он не просто там кричал «Егова» или «Яхве». Он объяснил, кто он. Он явил свои характеристики. Он сказал, что «Я Бог, полный милостом, благодатью, прощением и тоже справедливость» и так далее. Получается тогда, что имя его будет на челах их. Значит, что его имя, его характер будет внутри нас. И поэтому мы сможем как-то, это как-то актуально, узрять лицо его, потому что мы внутри уже с ним. И это как-то, да, это как-то совпадает хорошо, потому что сейчас узрять лицо его как-то не актуально, как-то неприятно, это не то, что, наверное, мы к этому не готовы. Но если внутренне, если наш ум изменился, и его имя внутри, его характеристику и все, мы как-то бросили всякий грех, и мы точно совершенны, как и он. Тогда, да, это как-то совпадается, что если имя его в нашем ум, мозгах, или как здесь написано, челах, тогда мы сможем нормально узрять лицо его. В 5 стихе. Ночи не будет там и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, потому что Он с ним, Бог сам с ними. Так откроется такое понятие, что Бог пока на небесах. Но кажется, Он будет, если я могу сказать, переселиться сюда на земле. Всякий его как-то центр операции как-то не будет там, на небесах, а уже будет здесь, на этом маленькой планете. Это когда мы смотрим на космос, столько планет, столько галактики, и наша галактика, ну, Молочный Путь, это не очень как галактика, это довольно маленький. И наша Земля, это не очень значительно. Вот. Сатурн и Юпитер и так далее гораздо больше, чем Земля. И Солнце, конечно, очень большое, сравнивая вот Землю. А Бог хочет именно переселиться, как сказать, именно к нам. Почему тогда Бог столько галактики творил? Когда, поскольку мы знаем, никто там не живет. Наверное, просто чтобы показать нам какой-то масштаб. Чтобы показать нам, что, знаете, из всякий этого, такие красивые планеты, хотя жизни там нету, но все-таки красивые выглядятся. С этими кольца, да, возле этих планет. Такие огромные масштабы. Это типа Бог все это сделал, чтобы показать, да, я вас столько люблю и столько смотрю. И это имеется практическое значение, потому что мы и тоже здесь на земле чувствуем себя таким незначительно, что я очень маленький человек. Что, ну, кто я? Сравнивая вообще общество, я вообще никто. А то же самое. Не только Бог смотрел из всякой галактики именно на нашем, и в нашем галактике именно вот на Землю. Тут маленький, не очень значительную планету. Но он и тоже даже на масштабе планета, нашего планета, он искал и смотрит особо на тех людей, которые тоже, кажется, сравнительно незначительны. Это его стиль. Это его стиль действия, его стиль операции. И это просто-напросто чудесно, что он так и делает. Поэтому он требует от нас смирения и кротость. И правильно, потому что это его стиль тоже, хотя он Бог всемогущий. И он сам будет с нами жить, с такими, незначительными. И даже из тех, ну, жителей на этом планете он выбрал самых, кажется, низких, незначительных. Даже его возлюбленный сын родился не в шикарность, не в дворец, а там, где даже никто не хотел ему принять в гостинице. Вот там сарай, где, я знаю, что все картины этого как-то красивее, что вот все красивее, чистые животные и так далее, что как-то Сын Божий там родился, и все как-то красивее было. Но нет, это было бы ужасно. Запах был бы ужасно, гигиена была бы ужасна, вот, грязь везде, потому что это сарай. Это сарай. Это не гостиница, это сарай. И молодая девочка, вроде еще подросток. Вот, первый ребенок, беременная, знаю, что парень мой, Иосиф, это не его, и он это тоже знает. Чужой город для нее. Это нет. Это ужасно. И эти картины, которые на открыточке, как-то это совсем наоборот предоставляет, по-моему. Итак, это стиль Божий. Это его стиль. Он мог бы, конечно, делать, чтобы его сын был бы самый заметный, сын какого-то очень заметный человек на этом земле, и родился там, в столице, вот, при всяком вот, шикарности, а нет, это не его стиль. Итак, не думайте, что мы как-то слишком незначительны для Бога. Поэтому в 6 стихе ангел сказал мне, то есть Иоанн, все слова верны и истинны. Почему это так сказать? Я думаю, потому что это все слишком чудесно. Иоанн это видел, то видение, где Бог сам жил с нами. И как-то переселился сюда, на земле, и он вроде думал, да нет, это слишком нет. Просто кое-что здесь нет. И ангел поэтому сказал, давай, пиши, слово верны и истинны. Это на самом деле. Мы сможем представить, потому что мы тоже, слушая, читая тех слов, тоже начинаем немножко сомневаться. Разве это для меня? Разве это будет? Разве это просто не фантазия? Поэтому ангел, понятно, почему ангел тогда как-то перебил немножко и сказал, да, все слова верны и истинны. Тогда Иоанн как-то в шоке и... В 8 стихе он пал к ногам ангела. И ангел сказал в 9 стихе, смотри, не делай сего, ибо я служитель тебе и братьям твоим, пророкам. То есть тот ангел сослужитель с нами. То есть ангел имел в виду, что я не такой высокий. Вот. Я с тобой, и я сослужитель. Итак, поскольку мы будем служить Богу, знаете, что и тоже ангелов, и тоже с нами. Они как-то содействуют с нами, чтобы вместе мы совершаем богослужение. Это вообще чудесно. И что человек совсем не один, не одна на этом свете, а Бог с нами. В механическом плане, как Он с нами, это посредством, я предлагаю, ангелам. Поэтому в жизни... Часто бывает, когда мы чувствуем присутствие какой-то еще персонаж. Мы смотрим туда-сюда, никого нету. И мы знаем, что да нет, я совсем адекватный, я сознательно, а я все равно чувствую, кто здесь. И тот кто, это вроде ангел. И мы не один, не одна. И когда... Начинаешь служить Богу, ты кое-что конкретно для Него делаешь. Вот. Тогда Бог очень содействуется с нами. Если мы только будем думать о себе, тогда тут осуществление просто-напросто не будет. В 11 стихе. И праведный пусть еще делает неправду, и чистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Это, по-моему, говорится о том, что Бог ждет как-то подтверждать человеку туда, куда он хочет. Если человек хочет, как здесь написано, сверниться, тогда Бог будет даже ободрить человеку туда. Если человек хочет быть праведным, тогда Бог ждет подтверждать нам в этом путь. Тогда Бог всегда с нами. И все наши решения, и жизнь это течь решения, это течь выбора. Да? Каждый день, каждый минут почти у нас в выборах. И Бог как-то ждет там, чтобы подтверждать человеку туда, куда он хочет. Если мы хотим согрешить, то Бог будет дать нам даже возможности это делать. Если мы хотим Ему служить, Он и тоже будет дать нам возможности это делать. Поэтому есть значение в жизни. Это не так, что иногда Бог как-то обращает внимание к нам, а вообще нет. Есть такие области жизни, которые Бог вообще ему не интересно. Нет. Он смотрит внимательно на каждую минуту в нашей жизни. Очень внимательно. 12 гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. возмездие моей со мною. В Библии в нескольких местах написано, что Бог приготовил для нас награда на небесах. От Матфея 5 Иисус сказал, что когда ты страдаешь из-за веры, когда у тебя есть преследование, размышляйте, что ваша награда огромна на небесах. То есть это не значит, что после смерти мы будем туда ходить. Это значит, что все такие там готовится для нас вечная награда. И Иисус придет, чтобы воздать нам, чтобы дать нам тот награду. И тогда тот возмездие, тот награда, это как-то специфический для каждого человека. Это не просто вечность. Это вечность, но это не только вечность. Это какой-то специально придуман награда для нашей жизни, как мы сделали. И поэтому, кто мы будем вечны, мы как-то решаем прямо сейчас. В смысле, что наша жизнь сейчас является отражением. Я имею в виду, что наша вечная жизнь является отражением той жизни, которой мы сейчас живем. Если нам вообще до лампочки других людей, богослужения, и мы только думаем о себе, тогда какая награда? А если человек жертвовал кое-что в жизни, время и так далее, чтобы помогать другому человеку, чтобы служить Богу, вот. Это все-таки имеется свой вечный ответ. Потому что кто мы будем вечны, это функции, кто мы сегодня. 13. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Альфа – это первая буква, греческие азбуква. Омега – это последний. О каком плане он это сказал? Я думаю... Так, что Бог придумал наше будущее от самого начала мира. Он признал каждый человек. И он выбрал от самого начала мира, что, допустим, ты, я, это, Данкан, Сергей или кто, мы будем жить вечно в Царстве Божьем. И он явил его план. Столько поколений. Наверное, даже наше генетический фонд, как сказать, это и тоже под его контролем. И вот, мы родились. Потом встречались, столкнулись с Иисусом, с Евангелием, приняли крещение. И последний, мы в конце концов будем жить вечно во Царстве Божьем. То есть он имел в виду, что я с тобой от самого начала до самого конца процесса. Мы все, наверное, переживаем одиночество. И взять 100% ответственность на себе. Хотя мы маленькие, кто для нас ухаживал? И вырос. И через время мы больше и больше для себя ухаживал. Я уверен, что у нас, несмотря на то, что, наверное, родителей уже давным-давно нету, наверное, мы все как-то боимся, что я на самом деле одна. Мне надо взять 100% ответственность за мою жизнь. Это слишком большая ответственность. А что делать? Государство не будет взять ответственность для меня. Вот мне надо все равно решить вопросы каждый день. И несмотря на то, что мы сможем смелее как-то фронт показывать, мы все, по-моему, боимся. Страшно. Как я могу как-то управлять мою жизнью? Я очень хочу, чтобы кто был бы там, как-то все решить вопросы для меня. Сказать, ты будешь там жить, ты будешь там работать, ты будешь так и так делать. Сегодня ты так будешь делать. Вот. Уже ночи, уже лежи спать. Вот. А у нас никого нету это делать. Это только в детстве, что у нас были. И я думаю, что несмотря на то, что показываем такой смелый фронт, мы все как-то скучаем для этого. И здесь у нас ответ. Я, Иисус, начало и конец, альфа и омега, первый и последний, в смысле, в вашем жизни. Я начинал тот процесс с тобой, я еще это работаю это каждый день, каждый день, каждый минут. И имеется конечный пункт. Когда ты будешь на самом деле независимый, когда ты будешь на самом деле вечный в моем царстве, тогда человек не один, не одна. Несмотря на то, что, наверное, у нас есть дети, у нас есть ответственность в жизни. И нам придется принять тех решений для других. Но все равно, я уверен, что в самом сердце человека, если по-честному признаться, хоть мы старый, хоть человек, 90 лет, все равно как-то хотим, мама, хотим, кто для нас ухаживать? Кто? Принимай, пожалуйста, ответственность. Кто? Направляй меня. Кто? Реши для меня, что делать сегодня. И что, как решить тот вопрос, тот вопрос. И у нас есть кто? И это Иисус. Его процесс с нами начинался от самого начала, до того, что тот мир даже был. Когда он придумал его план для нас, план спасения для нас, и он до сих пор делает, действует с нами каждый день, час за час. И последний, омега, конец, это будет наша вечность в Царстве Божьем. В 17 стихе. И дух, и невеста говорят, приди. Кто дух? Я думаю, что это говорится об Иисусе. Кто невеста? Это мой. Они говорят, приди. И я предлагал, что в первом очереди это говорится о том, что на этом момент Иисус с верующими, в смысле с нами, уже в Иерусалиме, Царстве Божьем, основан уже на земле. И вот тех мертвых вот народов, которые не уничтожали в Армагеддон, когда Вавилон пал, они там не были. Вот. И мы сильно приглашаем этих людей к нам. Приди. И слышавший да скажет, приди. То есть один человек принял, и вот, естественно, мы хотим это передать кому. Если на самом деле мы слышали то приглашение жить вечно и быть вечно с Богом, тогда естественно, мы будем как-то смеяться, сказать кому, давай, приди, и тоже. И желающие пусть берут воду жизни даром, даром. Это абсолютно бесплатно, это чистый дар. Это не так, что если соблюдаешь столько-столько заповедей, тогда, наверное, получаешь. Вот плод дерева жизни. Каждый месяц написано, давайте, берите воду, течет вечная жизнь. Давайте, пить, пей, пей. Желающие пусть берут воду жизни даром. Это даром, возьмите. Ворота Нового Иерусалима постоянно открыты. Стена прозрачна. Все-таки абсолютно открыто. Когда в 18 стихе если кто приложить что к ним, в смысле слова пророчества и книга сия, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы. И если кто отнимает что от слов книги и пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Я не думаю, что это говорится в весь Библии, это говорится особо о тех пророчества, о тот откровение. Это говорится особо, тот чудесный вот, картина спасения, который как раз проявился здесь в Откровении. Я думаю, что он имел в виду, что нельзя как-то приложить к этому. В смысле, требуя, что если вы будете послушны, если вы будете так и так соблюдать столько заповедей, если десятину будете платить, если во-во-во, то, наверное, вы там будете. Дух этих последних насущений, из этих последних двух глав, это, что это даром. Берите даром. Кушайте тот плод жизни, пей из этого воды, которая течет, символизирует вечную жизнь. Ворота открыты. Приди внутри. Это все даром. Пожалуйста, принимайте. И если кто кое-что добавил бы, если кто сказал бы, да нет, надо вот приложить к этому какие-то условия, то нет, такой человек проклят. И дальше, если кто будет отнимать, что вот слов книги, пророчества сего, то и то же. То есть, если кто сказал бы, да нет, тот видение о Царстве Божьем, это не стол чудесный, это не так будет, это не так, вот, тоже, вот него и тоже будет снят его место в книге жизни. Итак, последний стих, почти 20-й, гряду скоро. А что это значит? Скоро, это и тоже мог значил бы внезапно, быстро. В смысле, приду, скоро не обязательно значит, я приду через пару минут. Свойство на греческом, и тоже может быть, что я приду очень быстро. То есть вы будете заниматься вашей жизнью, и вот, хоп, он пришел. То есть это будет как-то неожиданно для всех. Вот. Итак, нам надо тогда быть готовым. И если наше спасение, если наше место в Царстве Божьем является самым главным моментом в жизни, тогда мы будем готовы. Если наше, как сказать, царство в этом жизни, дачи, дома, машины, карьеры и так далее, является столь важным, то его пришествие как-то мешало бы нам. А если наше фокус, наше сосредоточие, это только туда, тогда мы готовы. Его пришествие, мы с оба руками готовы с ним. Зачем быть здесь? Помните, жена Лота в Содоме. Ангелы пришли, сказали, что уйдите, все, я буду уничтожать город. Она ушла, но смотрела обратно и стала соленый столб. И Иисус сказал, помните, жена Лота, нам надо об этом серьезно подумать, где наше желание быть, где мы хотим быть вечным. Имеем вечную, так сказать, жизнь на этом свете, на этом система. Или с Богом. И я не могу как-то не сказать то, что здесь написано. Приди. Это все даром. Это все Бог хочет дать. Это не лишь религия. Это не деноминация. Это просто-напросто. Принимайте, пожалуйста, Евангелие о Царстве Божьем. Принимайте крещение. Даже сегодня. Вот. Обрати ко мне. И будем это делать после обеда. Вот. И если вы это уже приняли, то размышляйте, что это на самом деле истина. Так как тот ангел сказал, слово верное и истинное. Это на самом деле. Это не сказка, это не философия, это не теология. Это на самом деле так, что мы на самом деле будем жить вечно в этом чудесном спасении. Сейчас мы будем совершать преломление хлеба, зная, что это все только возможно из-за того, что Иисус для нас умер и воскрес. И хотел тогда читать 1 Коринфянам 11, где об этом написано. «Ибо я, Павел писал, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сотворите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови, сотворите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Тебе поблагодарить всем душами из-за того, что Ты дал нам Иисуса, за то, что Он умер и воскрес, и Ты дал нам участие в Его теле. Отче, на самом деле, пусть поскорее Он пришел бы, и пусть на самом деле это было бы все для нас, и пусть мы будем вечно жить с Ним в Его Царстве, когда все обновится, и все тот мир, тот система уже не будет. Отче, пусть на самом деле Твой Сын был бы в фокусе сосредоточии нашей жизни и нашего сердца. Во имя Него. Аминь.